кошелек. Звон денег в каждой новости.
Время новостей экономики в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и считать чужие свои деньги мы будем вместе с доктором экономических наук, заведующим кафедрой финансовых рынков РЭО имени Плеханова Константином Ордовым. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Васильевич, давайте начнем с поддержки малого и среднего бизнеса в России в период пандемии и, в частности, вот в грядущие незапланированные длинные выходные. Правительство объявило, что потратит около 38,5 миллиардов рублей на гранты для тех самых МСП, это вот объявленные ранее выплаты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника, например, предприятия. И можно будет подавать заявки уже с 1 ноября. Рассчитываться будет вот таким образом. Ранее говорили, что это, в общем, недостаточные меры, но, может быть, все-таки это поможет бизнесу в той или иной степени, как считаете?
Да, если считать, что для начала подобные меры, то, наверное, не так уж и плохо.
Для начала.
Конечно, здесь очень важен настрой, что называется, правда? И поэтому мы видим, что правительство понимает серьезность проблемы, но нацелено не игнорировать, не занять страусиную позицию, а все-таки искать оптимальные меры поддержки, но понимает, что, наверное, малый и средний бизнес, особенно в условиях ограничений, которые вот-вот, да, на нас снова свалится и с неизвестным сроком, когда эти ограничения вдруг будут закончены, то мы понимаем, малый и средний бизнес может стать главным человеком, пострадавшим от подобного рода мер, и превентивно уже снять даже нервозность, даже напряженность. Так что здесь вполне возможно, что хотя бы обеспеченность, пускай минимальными, да, какими-то суммами, гарантирующими то, что люди не будут вынуждены искать себе на пропитание, ну, конечно, и шиковать не придется, но это для начала хорошо. Вполне возможно, дальше мы поймем, какие отрасли в рамках этого локдауна надвигающегося будут наиболее, что ли, пострадавшие, и тогда можно адресные помощи различного рода предусмотреть. Но я бы только единственное, что каждый раз напоминаю, у нас любые гранты правительства и государственные деньги всегда имеют обратную сторону с точки зрения проверок. Здесь, естественно, главное, чтобы потом этот малый бизнес, что называется, не замордовали бы, да, вот этими объяснениями бумажными, бюрократическими и всеми прочими волокитами, и уже люди становятся не рады сами того, что этой помощью воспользовались.
Это правда. И все-таки МРОТы и оплата труда – это одно, если это касается, например, там недели или 10 дней объявленных. Но ведь есть же еще и аренда, и налоги, и ЖКХ, и все остальное. То есть
да-да.
Какие бы еще меры следовало бы, Константин Васильевич, как вы считаете, ввести в действие?
Слушайте, ну мне кажется, что, естественно, авансом, наверное, здесь эти меры поддержки раздавать неправильно. То есть вполне возможно, все-таки многие предприниматели понимали, что не все так хорошо, и что ситуация и эпидемиологическая ухудшается, и вероятность каких-то вот подобных рода ограничений высока, и они готовились к этому, создавая дистанционные рабочие места, а не возвращая всех непосредственно к себе в офис, правда ведь? Кто-то занялся цифровизацией своего бизнеса, кто-то открыл помимо ресторанного, привычного, еще и на вынос, например, да, для себя возможность подобного рода бизнеса. Поэтому мне кажется, что вот эти люди почему-то могут в данном случае не испытать того положительного эффекта, который их инвестиции в развитие, в некую модернизацию своего бизнеса должны принести.
Ага.
То есть здесь социализм тоже в рыночной экономике не очень уместен. Но в случае, если этот локдаун примет затяжной характер, естественно, говорить о том, что предприниматели могли предусмотреть и подготовиться к этому, невозможно. И тогда меры поддержки вплоть до законодательных не только же в деньгах все измеряется, они будут необходимы. Пока что на данном этапе, мне кажется, сам настрой и настроенность правительства на необходимость мер поддержки уже говорит о том, что ситуацию не пустят на самотек.
Хорошо, тогда посмотрим, как будет дальше все это развиваться. Следующая новость Константина Васильевича, о которой хотелось бы поговорить. Минтранс предлагает европейские тарифы установить для проезда по платным дорогам России. Суть в том, что новые, например, дороги должны будут с максимальной платой быть 8 рублей за 1 километр. А сейчас в России применяется тариф в среднем 2 рубля 65 копеек за километр. А в Европе, мол, если считать там все сводить, то получается 3,59 за 1 километр, что на 35,5%, говорят в Минтрансе, выше, чем средний тариф Российской Федерации. Насколько это, на ваш взгляд, хороший подход? Тарифы европейские, а дороги, ну, в общем, на будущее европейского качества, если и получится в итоге.
Не знаю, как в отдельных регионах, но вот тут в московской нашей агломерации надо отдать должное. Дороги за последние 10 лет там существенно улучшились. Мы видим реконструкцию федеральных трасс, которые проходят. Мы все-таки с вами констатируем то, что ЦКАД, насколько я понимаю, закончили. Но «Автодор» действительно нуждается в дополнительном финансировании. Мы с вами понимаем, что субъекты федерации не имеют достаточных средств для того, чтобы должным образом обслуживать и строить новые дороги, а мы в них, в общем-то, я так понимаю, сильно нуждаемся. Вопрос 30% увеличения тарифа, ну, наверное, какой-то избыточный и совершенно дикий. Больше того, мы с вами говорим о том, что в 2015 году, насколько я понимаю, было зафиксировано несколько, вот эта максимальная планка возможного тарифа для России. И 3,65-то, да, там у нас получается только в результате использования официального индекса инфляции. И вот тут там вдруг выясняется, что официальная инфляция как-то и для «Автодора» тоже не очень сильно, видимо, отражает удорожание фактическое и стоимости обслуживания, и строительства, и всего что угодно. Так что вот видите, спустя там 6 лет выяснилось, что инфляция-то на самом деле таким иногда, да, концом-то и по голове начинает бить. Так что тут есть риск того, что, пойдя на поводу решению текущих, насущных, действительно обоснованных проблем и увеличения в том числе инвестиционных затрат на строительство, реконструкцию дорог, мы можем, тем не менее, спровоцировать и нашу внутреннюю инфляцию дальше. Ведь дороги, мы понимаем, это и доставка грузов, ну, по сути,
это все, да.
Да, ценообразующее связано, так что вот между молотом и наковальней в таком мы с вами сегодня находим состоянии. Хотя, вы знаете, если мы посмотрим на наш бюджет, в котором запланирован пока что еще на 22-й год профицит 1,6 триллионов, ну, может стоить подумать о том, как эффективно этот профицит инвестировать в развитие вот этих...
Инфраструктуры, например, да, не убирать, конечно, не прятать в кубышку просто, да, где деньги лежат,
например,
мертвым грузом.
Да. Например, да. А потом уже, может быть, увеличить и придется, и мы знаем, наверное, инфляция на сегодня в России достаточно высока, здесь остаться в рамках этих тарифов, это значит отнять у кого-то деньги, вот же в чем вопрос. И мы говорим о том, что какое-то разумное повышение возможно, но явно не 30%. Эти инфраструктурные проекты имеют долгосрочный характер, поэтому и в принципе рассчитывать на то, что мы с вами инфраструктурные проекты можем профинансировать за счет сбора с проезжающих по платным дорогам, ну, это тоже утопия.
Константин Васильевич, последнее. В сентябре банковский сектор заработал аж на 20% меньше, чем в августе. Ну, связано это с ростом ключевой ставки, из-за этого переоценка ценных бумаг. Но зато, как уже докладываются, чистая прибыль за отчетный период, это вот 9 месяцев прошедших 2021 года, достигла почти 1,9 триллионов рублей, почти 2 триллионов рублей. Да, и это к тому, что исторический рекорд за год был поставлен в 2019-м, 1,7 триллиона. То есть уже фактически мы имеем новый рекорд в истории по прибыли банков. Что мы, какие должны сделать выводы из вот этой информации?
Я думаю, что переживать за банки...
Не стоит, да.
И вряд ли мы себе это позволим. С другой стороны, мы видим, что банковская сфера и сектор в мире в целом, к сожалению, перестают выполнять свою главную, базовую функцию. Это финансового посредника, это институт, который обеспечивает трансформацию наших сбережений в инвестиции и служит основой развития экономики. То есть мы видим, что на сегодняшний день банки стали таким спекулятивным, что ли, институтом, который нацелен на извлечение прибыли дохода. Действительно, так сказать, банки сейчас страдают, и в их представлении, я думаю, они тоже вроде себя могут попытаться представить жертвами, связанные с тем, что кредиты выданы, а ставки вдруг неожиданно увеличиваются, они вынуждены повышать депозиты, ставки по депозитам. Это происходит, да? То есть пока мы не видим, чтобы люди очень активно возвращались и увеличивали свои суммы на депозиты, но это, наверное, будет происходить, от этого никуда не денемся. А вот некая просто такой кассовый разрыв образный у банка сформировался, связанный с тем, что сегодня привлечь деньги стало дороже, а кредиты уже выданы на более-менее длительный срок, и ровно поэтому банки в преддверии вот этого кризиса и понимая объем бедствий, который им грозит, хотели активно использовать кредиты с плавающей процентной ставкой. Ох. Вот если бы ЦБ им разрешил, поверьте, они бы эти 20% себе бы уже сэкономили и давно бы нам объяснили и стали бы активно рекламировать подобного рода продукты с плавающей процентной ставкой. Да. А мы бы очень соблазнились бы их историями и рассказами, но...
Надеюсь, что нет, потому что это опасно.
Конечно.
Тем более, что россияне продолжают увеличивать долговую нагрузку.
Больше того, в первом полугодии 2021 года нашего зафиксировано, мне тоже кажется, достаточно беспрецедентный рост долговой нагрузки, которая увеличилась, в памяти, с 27% до 35%. То есть мы с вами, конечно, пока не близки к каким-то критическим пороговым значениям, но просто за полгода на 8% пунктов это, по сути, на треть практически увеличилась. Долговая нагрузка – это такой достаточно серьезный звоночек.
Угу.
И поэтому Центральный банк очень нервничает и переживает, и принимает вот такие решения, как в пятницу, например, увеличивая на 0,75% пункта ключевую ставку и дальше оставляя намеки на то, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится. Так что еще пока не венец роста ставок, которые мы можем ожидать, и тех проблем в реальном секторе экономики и у банков, которые могут достичь своего апогея ближе к концу года.
Ближе к концу года. Ну, тогда обязательно, Константин Васильевич, еще раз в конце года, ближе туда, мы с вами об этом тоже поговорим. Спасибо вам большое. Я напомню, что новости экономики мы обсуждали с доктором экономических наук, заведующим кафедрой финансовых рынков РАУ имени Плеханова Константином Ордовым.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.